Здесь взято самое основное в теоретической оценке новейшего капитализма, то есть империализма. Именно что капитализм превращается в монополистический капитализм. Последнее приходится подчеркнуть, ибо самой распространенной ошибкой является буржуазно-реформистское утверждение, будто монополистический или государственно-монополистический капитализм уже не есть капитализм, уже может быть назван государственным социализмом и тому подобное. Полной планомерности, конечно, тресты не давали, не дают до сих пор и не могут дать. Но поскольку они дают планомерность, поскольку магнаты капитала наперед учитывают размеры производства в национальном или даже интернациональном масштабе, поскольку они его планомерно регулируют, мы остаемся все же при капитализме, хотя и в новой его стадии, но, несомненно, при капитализме. Близость такого капитализма к социализму должна быть для действительных представителей пролетариата доводом за близость, легкость, осуществимость, неотложность социалистической революции, а вовсе не доводом за то, чтобы терпимо относиться к отрицанию этой революции и к подкрашиванию капитализма, чем занимаются все реформисты. Но вернемся к вопросу о государстве. Троякого рода особенно ценные указания дает здесь Энгельс. Во-первых, по вопросу о республике. Во-вторых, о связи национального вопроса с устройством государства. В-третьих, о местном самоуправлении. Что касается республики, то Энгельс сделал из этого центр тяжести своей критики проекта Эрфуртской программы. А если мы припомним, какое значение Эрфуртская программа приобрела во всей международной социал-демократии, как она стала образцом для всего второго интернационала, то без преувеличения можно будет сказать, что Энгельс критикует здесь оппортунизм всего второго интернационала. Политические требования проекта, пишет Энгельс, страдают большим недостатком. В нем нет того, курсив Энгельса, что, собственно, следовало сказать. И дальше поясняется, что германская конституция есть, собственно, слепок с реакционнейшей конституцией 1850 года, что Рейхстаг есть лишь, как выразился Вильгельм Либкнехт, фиговый листок абсолютизма, что на основе конституции, узаконяющей мелкие государства и союз немецких мелких государств, хотеть осуществить превращение всех орудий труда в общую собственность – очевидная бессмыслица. Касаться этой темы опасно, добавляет Энгельс, прекрасно знающий, что легально выставить в программе требований республики в Германии нельзя. Но Энгельс не мирится просто-напросто с этим очевидным соображением, которым все удовлетворяются. Энгельс продолжает. Но дело, тем не менее, так или иначе должно быть двинуто. До какой степени это необходимо, показывает именно теперь распространяющийся в большой части социал-демократической печати оппортунизм. Из боязни возобновления закона против социалистов, или, вспоминая некоторые сделанные при господстве этого закона преждевременные заявления, хотят теперь, чтобы партия признала теперешний законный порядок в Германии достаточным для мирного осуществления всех ее требований. Что германские социал-демократы действовали из боязни возобновления исключительного закона, этот основной факт Энгельс выдвигает на первый план. И, не обинуясь, называет его оппортунизмом, объявляя именно в силу отсутствия республики и свободы в Германии совершенно бессмысленными мечты о мирном пути. Энгельс достаточно осторожен, чтобы не связать себе рук. Он признает, что в странах с республикой или с очень большой свободой можно себе представить, только представить, мирное развитие к социализму. Но в Германии, повторяет он, в Германии, где правительство почти всесильно, а Рейхстаг и все другие представительные учреждения не имеют действительной власти, в Германии провозглашать нечто подобное, и притом безо всякой надобности, значит снимать фиговый листок с абсолютизма и самому становиться для прикрытия наготы. Прикрывателями абсолютизма действительно и оказались в громадном большинстве официальные вожди германской социал-демократической партии, которая положила под сукно эти указания. Подобная политика может лишь в конце концов привести партию на ложный путь. На первый план выдвигают общие абстрактные политические вопросы и таким образом прикрывают ближайшие конкретные вопросы, которые сами собой становятся в порядок дня при первых же крупных событиях, при первом политическом кризисе. Что может выйти из этого, кроме того, что партия внезапно в решающий момент окажется беспомощной, что по решающим вопросам в ней господствует неясность и отсутствие единства, потому что эти вопросы никогда не обсуждались? Это забвение великих коренных соображений из-за минутных интересов дня, это погоня за минутными успехами и борьба из-за них без учета дальнейших последствий, это принесение будущего движения в жертву настоящему, может быть, происходит и из-за честных мотивов. Но это и есть оппортунизм, и остается оппортунизмом, а честный оппортунизм, пожалуй, опаснее всех других.